Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из бесед на псалмы святителя Василия Великого, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Порфирии, архиепископе Газском. Далее беседа Надежды Зотовой с Ольгой Гавриловой. Затем ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Беседа на псалом 28. Псалом Давиду исхода Скинии. 28-й псалом имеет общее надписание, ибо сказано псалом Давиду, но имеет также и особенное, ибо присовокуплено исхода Скинии. Что же это значит? Разберем, что такое исход и что такое скиния, чтобы можно было нам войти в намерение псалма. Что касается смысла исторического, то кажется, что священникам и левитам по совершении ими своего дела давалось повеление помнить, что они должны приготовить к служению. Ибо входящих в скинию и оставляющих ее, псалом учит, что им надлежит приготовить и что иметь при себе, когда придут в следующий раз. А именно, принести сыны овни славу и честь, славу имени Его, и знать, что нигде не подобает служить, как только во дворе Господнем и на месте святыни. Что же касается нашего ума, который созерцает возвышенное и высоким, приличным Божию Писанию разумением усвояет нам закон, то представляется нам следующее. Здесь, разумеется, не овен, то есть мужеский половец, не скиния, то есть храмина, сооруженная из неодушевленного вещества, и не исход из скинии или удаление из храма, но сие тело, которое есть для нас скиния, как научил нас апостол, сказав, «Ибо сущие в скинии сей воздыхаем, и еще псалом, рано не приближится селению твоему». А исход из скинии есть отшествие из сей жизни, которому Писание советует нам приготовляться, чтобы принести в дар Господу то или другое, потому что здешнее делание служит напутствием к будущей жизни. И кто здесь добрыми делами приносит славу и честь Господу, тот сам себе сокровиществует славу и честь во время праведного воздаяния судьи. Во многих списках находим присовокупленные слова – «Принесите Господеви, Сынове Божии». Ибо не от всякого дар благоприятен Богу, но только от того, кто приносит от чистого сердца. Сказано «Нечистые обеты от мзды блудницы». И Иеремия также говорит «Еда обеты и мяса святая, от им это тебе лукавство, или ты через них будешь чист?» Посему псалом требует, чтобы мы прежде всего стали сынами Божьими, и тогда уже приступали приносить дары Богу, и дары никакие случились, но какие Он сам повелел. Сперва скажи «Отче», а потом проси, что следует далее. Испытывай сам себя, какова доселе была жизнь твоя, достоин ли наименовать отцом своим святого Бога. Только через освящение можно нам вступить в общение со святым. Если желаешь всегда быть сыном святого, то пусть усыновит тебя святыня. Посему принесите Господи вини всякий, кто бы то ни был, и от кого бы кто ни происходил, но сынови Божии. Он потребует великих даров, потому и избирает великих приносителей. Чтобы не низринуть помыслов своих долу и не заставить себя искать овна, всего бессловесного четвероногого и блеющего животного, в надежде умилостивить Бога сею жертвою, Псалом говорит: «Принесите Господи вес сынови Божии». Не сын нужен, и не то, чтобы ты принес самого сына, но если сын есть нечто великое, то прилично, чтобы и приносимое было велико и достойно как сыновнего расположения, так и отцово достоинства. Посему говорит: «Принесите сыны овни, дабы и приносимые сами переменились, и из сынов овних стали сынами Божьими». Овен есть животное начальственное, он водит овец на питательные пажити, на место отдохновения при водах и обратно в загоны и ограды. Таковы же и некоторые предстоятели стада Христова. Они приводят его к доброцветным и благоуханным снедям духовного учения, по дару духа орошают живую водою, возвышают, воспитывают до плодоношения, указывают путь к месту упокоения, к пристанищу, безопасному от наветующих. Посему слово хочет, чтобы их сыны были приведены ко Господу сынами Божьими. Если же овны суть предводителей прочих, то сынами их будут те, которые по учению предстоятелей через попечение о добрых делах образовали себя для жизни добродетельной. Принесите Господеви сынови Божии, принесите Господеви сыны овни. Понял ли ты, к кому обращена речь? Понял ли, о ком говорится?
Избранное чтение из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святитель Порфирий, архиепископ Газский. Святитель Порфирий, архиепископ Газский, родился около 346 года в Фессалониках, в Македонии. Родители его были людьми состоятельными, и это позволило святителю Порфирию получить хорошее образование. Имея склонность к иноческой жизни, в 25 лет он оставил родину и отправился в Египет, где подвязался на горе Нитрийской под руководством преподобного Макария Великого. Там он встретился с блаженным Иеронимом, посещавшим в то время египетские монастыри, и вместе с ним отправился в Иерусалим на поклонение святым местам и животворящему кресту Господню, после чего поселился в пустыне Иорданской для молитвенного и постнического подвига. Там святой Порфирий впал в тяжкий недуг. Для исцеления он решил идти к святым местам Иерусалима. Однажды, когда он в полном расслаблении и забытии лежал у подножия Голгофы, Господь посетил раба своего в спасительном сновидении. Святой Порфирий увидел Иисуса Христа, сошедшего с креста и обратившегося к нему со словами: «Прими это древо и храни его». Проснувшись, он почувствовал себя здоровым. Слова Спасителя вскоре исполнились. Патриарх Иерусалимский посвятил святого Порфирия в пресвитерский сан и поставил хранителем честного древа креста Господня. В то время святой Порфирий получил свою часть родительского наследства — 4000 золотых монет. Все их он раздал нуждающимся и на украшение храмов Божиих. В 395 году скончался епископ города Газы в Палестине. Местные христиане отправились в Кесарию к митрополиту Иоанну с просьбой поставить им нового епископа, который мог бы противодействовать язычникам, преобладавшим в их городе и притеснявшим христиан. Господь внушил митрополиту призвать иерусалимского пресвитера Порфирия. Со страхом и трепетом принял подвижник святительский сан, со слезами поклонился животворящему древу и отправился для исполнения нового послушания. В Газе он обнаружил всего 3 христианские церкви, а языческих капищ и идолов великое множество. В то время случилось бездождие и великая засуха. Жрецы приносили жертвы идолам, но бедствие не прекращалось. Святитель Порфирий назначил для всех христиан пост, совершил всенощное бдение и обошел с крестным ходом весь город. Сразу же небо покрылось тучами, загремел гром и пролился обильный дождь. Видя такое чудо, многие язычники восклицали: «Один Христос есть Бог истинный». После этого события к церкви присоединились, приняв святое крещение, 127 мужчин, 35 женщин и 14 детей, а вскоре и еще 110 человек. Однако язычники по-прежнему притесняли христиан, устраняли их от общественных должностей, обременяли налогами. Святитель Порфирий и митрополит Кесарий Иоанн отправились в Константинополь, чтобы просить защиты у императора. Их принял святитель Иоанн Златоуст и оказал действенную помощь. Святители Иоанн и Порфирий были представлены императрице Евдоксии, которая в то время ждала ребенка. «Потрудись за нас, — сказали епископы императрице, — и Господь пошлет тебе сына, который воцарится при твоей жизни». Евдоксия очень желала иметь сына, ибо прежде у нее рождались дочери. И действительно, в императорском семействе по молитве святителей родился наследник. В 401 году последовал указ императора о разрушении в Газе идольских капищ и предоставлении христианам привилегий. Кроме того, императрица дала святителям средства на построение нового храма, который был построен в Газе на месте самого главного капища. Святитель Порфирий к концу жизни полностью утвердил христианство в Газе и совершенно оградил свою паству от притеснений язычников. По молитвам святителя совершались многочисленные чудеса и исцеления. В течение 25 лет наставлял архипастырь словесное стадо и приставился в преклонном возрасте в 420 году. Часто приходится слышать о претензиях, предъявляемых церкви, за то, что пользуется она известными привилегиями от государства. При желании можно усмотреть нечто подобное и в жизни святителя Порфирия Газского, получившего помощь от императрицы в борьбе с язычниками. Странное дело, терпеть всякие притеснения от государства можно, а пользоваться плодами Христова подвига нельзя. Да, именно так стоит вопрос. Уважительное отношение мира к церкви есть не что иное, как дар Божий в ответ на приятие миром благовестия Христова, и потому церковь, благодаря Богу, пользуется плодами победы Господней над властью адовой. И все это ради дальнейших успехов христианской проповеди.
В эфире программа «Благовещение».
Thank you. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Преображая жизнь». Предлагаем вам прослушать первую часть беседы с председателем Ольгинского общества, членом правления Международной общественной организации «Союз православных женщин» Ольгой Владимировной Гавриловой. Говорить мы будем о 17-х ольгинских чтениях, прошедших при храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в 2024 году. Здравствуйте, дорогая Ольга Владимировна.
Здравствуйте, Надежда Николаевна, и здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Традиционно в этом году мы записываем с вами о том, как проходило такое очень знаковое событие, мероприятие, которое имеет духовное значение и наполнение. Мы каждый год освещаем, как проходят ольгинские чтения трудами общества во имя Святой Равноапостольной Великой Княгини Ольги и трудами прихода вашего храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами и с участием, опять же, вот Международной организации Союза православных женщин, вот проходят эти чтения. В этом году это уже 17-е ольгинские чтения, которые обозначены как научно-практическая конференция, 17-е ольгинские чтения, духовное наследие равноапостольной великой княгини Ольги. Событие очень всегда важное, и когда просматриваешь потом программу, какими докладами, какими гостями было наполнено это мероприятие, понимаешь, насколько, во-первых, это злободневно, и как это высоко духовно, и как нужно это сейчас в это время страстей, политических и всяких событий, тот позитив, который дает нам вернуться к самим себя, к своим корням, к своей истории, к любви к своей земле. Ну и широкий охват, вот вы сами расскажете, и какие гости были, и какие темы поднимались. И обязательно надо сказать, Ольга Владимировна, о том, что вот в этом году у вас были большие потери, вот вы поминали и пели вечную память вот сотрудникам, соработникам Ольгинского общества, которые ушли ко Господу, отошли от этой земли, которые умерли. Конечно, очень много, это очень
да,
жаль.
Хочется отметить, особенно наша большая, наверное, потеря, Мелехова Галина Николаевна, кандидат исторических наук, преподаватель Николы Угрешской семинарии. Она наш постоянный соведущий вместе с отцом Константином наших ольгинских чтений, постоянный редактор наших ольгинских сборников, материалов. Настолько скрупулезно, и, как говорится, даже некоторые докладчики обижаются, потому что очень она тщательно выверяла тексты. И у нас сборники, которые продаются здесь, в Ольгинском храме, на территории храма Вознесения Господня, высочайшего класса. Это не реклама, это реальность. И те, кто их покупает, мы эти денежки потом тратим на ольгинские дела наши. Стоят они 300 рублей, недорого, но очень много интересных материалов. И Галина Николаевна Мелехова вот для нас, конечно, очень огромная потеря. Потом Владимир Вячеславович Воробьев, он был методистом Центр образования Центрального округа. И тоже постоянно нам помогал в организации ольгинских чтений и всегда участвовал, присутствовал и докладчиком был. Далее, конечно, наш огромный друг Татьяна Ивановна Петракова. Наверное, все в Москве ее знают, вся Москва и Подмосковье, и не только, вся Россия. Она возглавляла педагогическое движение «Алтарь Отечества». Сейчас «Алтарь Отечества» существует, также старается ее традиции все сохранять. Также устраивает конкурсы для педагогов и учащихся колледжей. Все преподаватели – подвижники. Но вот она была, как сказать, локомотив, центр Алтаря Отечества. И еще мы потеряли нашего алтарника Алексея Юрьевича Плакунов. Он тоже выступал у нас на ольгинских чтениях. Интересный доклад делал о генерале Скобелеве. И вообще очень такой человек образованный, пытливый и небезразличный, с горячим сердцем. И вот такие потери для нас буквально за полгода, в 2024 году, мы до сих пор это ощущаем и молимся, конечно, о них, но их нам очень не хватает.
Вечная-вечная память.
Вечная память.
Царство небесное, вечный покой вашим дивным соработникам. И хочется, если вернуться к чтениям, открывал, как всегда, настоятель вашего храма и духовник вашего общества Ольгинского, известный, любимый многими пастырь, протоиерей Константин Татаринцев.
Да, наш любимый батюшка. Нашему Ольгинскому обществу пошел 20-й год. Мы с 2005 года под его крылом и под его наставлениями. Конечно, батюшка удивительный. У него много нагрузок. Он же является зам руководителя синодального отдела по работе с вооруженными силами. Поэтому у него перегрузки даже где-то. Мы его жалеем и стараемся все больше сами сделать, а потом уже выдаем какой-то готовый материал для корректировки. Он нам всегда подскажет, особенно духовные такие подсказки.
Но, тем не менее, он вам доверяет.
Да, он нам уже полностью доверяет, потому что почти 20 лет у нас уже опыт набрали большой. И у нас в этом году, я, конечно, очень у нас знаменательное событие, храм Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, при котором находится Ольгинский храм-крестильня, присуждено звание «Главный храм воздушно-космических сил».
Поздравляю.
Да, вот у нас офицеры здесь причащаются, и летчики, и вообще очень интересные люди бывают из наших вооруженных сил. Получили приветствие Патриаршего совета по культуре митрополита Тихона Шевкунова, нашего большого друга. Мы, когда он был митрополитом псковским, мы бывали на Псковщине не один раз на земле Великой Ольги. Отец Константин сослужил с ним. И как руководитель комитета по культуре Московской патриархии, вот он прислал нам приветствие, зачитал его отец Константин. Нам это очень радостно, приятно, что он нас помнит и любит.
А может быть, вы его зачитаете? Да? Тем более сейчас он уже митрополит Тихон на Крымской кафедре, и там поднимает, и там они отстроили Херсонес так, что только диву даешься. Как в такое время и за короткое время можно такое вот воздвигнуть.
Красоту и мощь.
Да, так что помощь Божьему.
Да. Наш дорогой владыка митрополит Тихон пишет: «Рад приветствовать вас, дорогие братья и сестры, организаторы, участники и гости 17-х Ольгинских чтений. Проведение в Москве представительного общественного форума в канун памяти святой равноапостольной великой княгини Ольги уже стало доброй традицией. Год от года возрастает число его участников. Ширится круг вопросов, предлагаемых к обсуждению. Отрадно, что среди ключевых тем нынешних чтений дореволюционные и современные семейные традиции. Это особенно актуально с учетом того, что указом президента России Владимира Владимировича Путина 2024 год провозглашен годом семьи. Именно в семье ребенок получает первые представления о добре и зле. В кругу семьи формируется его личность. На родителях лежит ответственность перед Богом за то, станет ли юный человек, возмужав, достойным гражданином своей страны, будут ли для него незыблемыми ориентиром духовно-нравственные принципы, которым веками следовали наши православные предки. В конечном итоге именно от семейного воспитания зависит способность нашего народа следовать тому великому историческому пути, к которому призвано наше Отечество. Желаю организаторам, участникам и гостям Ольгинских чтений успешной и плодотворной работы, крепости сил и щедрой помощи Божией во всех добрых делах и начинаниях». Митрополит Симферопольский и Крымский, председатель Патриаршего совета по культуре Тихон.
Замечательно. Вот с такой высокой ноты начиналось, открывалось ваше заседание, ваша конференция научно-практическая. Ну, теперь пройдемся по гостям и по докладам, которые очень интересны и очень важны на сегодняшний день.
Слово от синодального отдела по взаимодействию церкви и общества, приветственное слово, зачитал священник Дмитрий Богомолов, а руководитель его протоиерей Дмитрий Рощин. Мы с ним взаимодействуем тесно, видимся, и вот он прислал приветствие, и зачитал его помощник, священник Дмитрий Богомолов. Нина Борисовна Жукова, сопредседатель Международной общественной организации «Союз православных женщин». Можно сказать, она руководитель, она себя скромно сопредседателем пишет. Отметила, что на ольгинских чтениях всегда узнаешь о великой княгине Ольге что-то новое. На конференции выступили известные ученые, священнослужители, педагоги, общественные деятели, исследователи и журналисты. Например, первым Номером у нас выступал Нагорная Ольга Михайловна, член Ольгинского общества, Кирюхина Вера Алексеевна, историк. У них была такая тема. Мы всегда первые темы у нас ольгинские. Все, что ново о Великой Ольге, о храмах и приходах мы узнаем. Почитание святой равноапостольной великой княгини Ольги, храмы, посвященные ее имени. Они проехали, даже пообщались с настоятелями новых храмов. Например, Ольгинский храм в Останкино. Там же на территории храма воздвигнут памятник великой княгине Ольге с ее внуком Владимиром. Патриарх осветил этот памятник, по-моему, в 2015 году. Потом они съездили в Солнцево, ближайшее наше Подмосковье, это уже Москва практически. Тоже там есть храм великой княгини Ольги, небольшой, деревянный, уютный. И тоже с настоятелем пообщались, все встречали просто замечательно. 20 лет назад, когда мы здесь появились, в 2005 году, наш храм-крестильня был единственный в Москве отдельно стоящий храм. А вот теперь у нас построен Ольгин храм в Останкино каменный, деревянный, в Солнцево, а по России их, оказывается, очень много. У нас есть база данных по храмам. Приезжайте, в одном из сборников в конце. Они все указаны с телефонами, с адресами.
Да, я тоже посмотрела, это не считая престолов в храмах, да. Если брать только вот отдельные храмы, причем поразительно такой разброс, и это неудивительно, и это очень радует.
Очень, нас очень радует. Мы так любим нашу великую Ольгу, и если где-то ее особенно почитают, ну, мы просто счастливы от этого. Вторым выступающим у нас была псковитянка Галицкая Ирина Акиндиновна, старший научный сотрудник отдела хранения фондов, хранитель фонда драгоценных металлов Псковского музея-заповедника. У нее была тема, конечно, «Псковская иконостас Псковского Троицкого собора, основанного великой княгиней Ольгой». Это такой художественный был доклад искусствоведа, очень интересный.
Да, кто бывал в Пскове или вообще видел, это потрясающий храм. Сам по себе, там потрясающий иконостас, в который входило, там 84 иконы написали практически за год, и возглавлял эту артель живописец оружейной палаты Федор Васильев, который собрал артель. И он особенно семиярусный иконостас с редким образцом флемской резьбы. Вот надо сказать, что флемская – это вообще термин, он пришел с Украины, как вот опять связь какая, Киевской Руси. И это настолько рельефно, вот кто не видел, может просто открыть, посмотреть. Рельефность этого иконостаса такова, что оно дает блики, и это впечатление просто потрясающее. Ну, не считая декоративных всяких изысков таких художественных, искусство высокое, уникальное искусство. И вот то, что это сохранилось, и потом этот собор, в нем ведь находятся мощи князя Всеволода Гавриила, Дамонта Тимофея и вот интересно блаженного Николая Салоса. Вообще этот собор, ну, он действительно уникальный, и всем, кто как-то вот имеет возможность соприкоснуться, конечно, надо там побывать. Так что я думаю, что это было интересно. И какие-то слайды показывались или просто рассказывалось?
Была небольшая у нее презентация, конечно, такие вещи надо показывать. Но там, конечно, частица мощей святой княгини Ольги тоже находится.
То есть она сохранилась, частицы?
Ну, все частицы, которые есть в России, вот здесь в московском храме святителя Николы в Пыжах, есть частица великой княгини Ольги, предполагают специалисты, что это все домонгольские частицы. А когда Орда смела Киев и Десятинную церковь, да, то мощи были утеряны.
А сейчас нынешняя Орда снесла уже маленький храмик, который был удивительной красоты. Это так трагично все, что происходит с гонениями на церковь. И мы невольно все равно соприкасаемся, возвращаемся к сегодняшнему дню, отправляясь в исторические вот такие воспоминания.
Конечно, связь поколений – это же наши предки. В нас течет их кровь, и как же мы не можем... Такое наследие нам оставили богатое, духовное. И нам надо, конечно, этим заниматься, изучать.
Беречь и передать.
Беречь, передать, конечно.
Иначе потом, вот благодаря западным доброжелателям заграничным, так перепишут историю, что да. Вот и там у вас доклады на эти темы
были.
Тоже,
да. Да. Следующая у нас была выступающая, замечательная наша игуменья, большой наш друг, игуменья София Прощаева. Она настоятельница Ольгинского женского монастыря в Тверской и Кашинской епархии Волговерховье. Там Ольгинский монастырь, и не случайно, наверное, Ольгинский монастырь у ручейка, с которого начинается Волга, наша великая русская река. Волга. Раньше ее называли Вольга. Очень созвучно Ольга, Вольга. И поэтому вот, наверное, не случайно там появился Ольгинский монастырь больше 100 лет назад при государе Николае II, нашем мученике. И стал строиться каменный храм, был построен Преображенский собор с пределом Великой Ольги. Строился он примерная архитектура нашего московского храма Покрова Пресвятой Богородицы Василия Блаженного. Вот хотели они, да, из красного кирпича. И потом во время...
Очень сложно.
Очень сложно, да. И, конечно, после 17-го года все было в запустении. Там находилось, по-моему, зернохранилище. И только в 90-х годах он был возвращен. Сейчас вот до сих пор там сестер немного. Приглашаю всех, у кого есть силы, подъехать туда хотя бы летом, потрудиться, помочь им, потому что женским рукам очень тяжело, трудно все. Вот. И поэтому, если есть энтузиасты и почитатели Великой Ольги, она никогда не оставит тех, кто ей потрудился хоть немножечко.
Помнится, что туда какие-то сложности были добираться, что он находится на каком-то отшибе,
да,
там
да.
Такая лесистая или болотистая местность, да?
Там из Осташкова можно добираться. Есть координаты в интернете, она всегда отвечает сама, и даже бывает сама за рулем приезжает за паломниками, которые приезжают в Тверь,
через Тверь.
Да, через Тверь, Осташково и туда как раз вот. Место, конечно, очень тихое, можно сказать, скит. Вот и помолиться, и там служит иеромонах Владимир. Тоже не случайно, он недавно стал иеромонахом. А служил он у нас в Ольгинском храме. Отец Алексей Шевчук когда-то, а теперь он иеромонах Владимир, в честь князя Владимира. Вот как Великая Ольга управила тех, кто ей служил, правила так, как положено.
Ну, вы там были, да, в монастыре?
Да, проезжали, когда ехали в Псков. Отец Константин завозил.
И там есть условия, где остановиться?
Остановиться там трудникам. Ну, человек 8 они могут принять, разместить. Больших условий таких роскошных нет, конечно, но человек 8-10 могут разместить. У них есть построенные дома, избы, где можно переночевать. Матушка устроит. Это надо с ней списаться заранее, созвониться. Она примет любой труд, и всегда им все что-то обязательно нужно. Потом следующий вопрос, очень интересный. Моисеев Сергей Валерьевич, председатель Харьковской общественной организации «Русь Триединая». Тема называется так. «Великий князь Московский Иван Данилович Калита и святитель Петр, митрополит Московский». Эта тема, я считаю, имеет огромное значение для современности, особенно личность святителя Петра, митрополита Московского. То есть он имел титул сначала митрополит Киевский, родился он на Волыни.
Ну, надо как сказать, митрополит Киевский и всея Руси.
И всея Руси. Но потом у него стал титул митрополит Московский, Киевский и всея Руси.
Да, и кафедра да. Сначала переместилась во Владимир,
а потом он же ее перенес в Москву. То есть то, что Москва возвеличилась, это было, конечно, не случайно. И это трудами митрополита Западной Украины. Вот сейчас это имеет значение его личности. Там, наверное, о нем ничего не говорят. И что он сделал для России? То есть практически он объединил Русь. Когда Киев был сметен Ордой, он уехал во Владимир, кафедру перенес, а потом Иван Калита его пригласил в Москву.
И вот этот альянс, такое вот соработничество светской власти в лице Ивана Калиты и митрополита Петра дало такие, промыслительно дало такие плоды, потому что великий князь Иван Калита, он занимался дипломатией всерьез. Он этому уделял очень много времени. То есть он собирателем земли русской, собственно, одним из первых и стал. Да. Почему Калита мы знаем, да, Калита это кошель.
Он очень милостивый был.
Есть версии разные.
Митрополит Петр поэтому и поехал в Москву, что очень благочестивый князь великий.
Да, который покупал, выкупал и присоединял к своим землям, и митрополия разрасталась. Но вот тоже мы знаем, что были какие-то вот явления, видения Богом открытые митрополиту Петру. И он, когда сон приснился великому князю Ивану Калите, какая-то большая снежная гора, которая тает. И он потом спросил у митрополита Петра, и тот сказал, что это большая снежная гора – это я буду таять, а ты будешь возрастать. И вот эти его знаменитые слова о том, что если я упокоюсь здесь, на этом месте, ты меня упокоишь в этом соборе, на этом месте, то Москва возвеличится и будет всегда побеждать, ну, говоря своими словами.
Да, так оно и произошло.
Так оно и получилось. Да, и в этом огромный промысел. И еще интересно ведь что, что великий князь Иван Калита, он взаимодействовал вынужденно с Ордой. И поскольку был очень порядочным и вот собирал эти сборы и смог организовать, защитить караваны, которые в Орду отправлялись от разбойников, ему ханы доверяли. То есть он достиг такого доверия, это самая мудрая была вещь. Благодаря им, вот называется, вот он-то прожил недолго, как многие воевавшие князья, вот 40 лет тишины было, 40 лет тишины даже после его смерти. То есть он так обустроил вот настоящий управленец, государственник, это опять же в духе уже той Ольги после крещения, что вот эти 40 лет тишины, когда не нападали на его земли татаро-монголы, и это дало возможность так укрепиться, что потом смог появиться Сергий Радонежский, вот Русь Сергия Радонежского. Это очень-очень важно. И вот мне, например, такая деталь помнится, что русских воинов, которые были у Ивана Калиты, в Пекине даже вот охраняли дворец хана Ордынского, потому что такое было доверие. То есть, как вот у нас много сходно, как всегда с Западом получалось, что приходилось воевать, а с Ордой приходилось договариваться. И в конечном итоге победили и Орду. Но вот эта вот мудрость, дипломатия, а плюс духовное укрепление митрополита Петра, это сыграло решающую роль для возвышения Москвы. Поэтому, молиться им... Молиться митрополиту Петру и молиться.
И тем, кто с ненавистью сейчас относится к Москве, надо это четко понимать и ненависть свою истребить. Потому что, ну, никуда от фактов не деться. Ну, вот никуда. Это духовные факты имеют огромное значение для нашей земной жизни. Следующий доклад. Очень интересная у нас личность. Диакон Дмитрий Савык. Диакон нашего храма Вознесения Господня. Кандидат физмат-наук. Ученый. И тема у него о новых открытиях ученых в исследовании генетики славянских народов. Тема называется «Критика нормандской теории на основе ДНК генеалогии представителей династии Рюриковичей и населения исторической Руси». Это, конечно, совершенно научный доклад, столько открытий у генетиков. Оказывается, варяги – это совершенно не шведы, не норвеги, это южные балтийские славяне. И, во-вторых, в генетике русских народов нету нормандской крови совершенно. И так как у нас была, в прошлом году выступала Грот Лидия Павловна, кандидат исторических наук, она говорила как раз об имени Хельга. Она в Швеции живет уже 30 лет, лингвист, изучала всю историю Швеции и языка, и корни языка.
Этимологию слова.
Да. Там такого имени не было никогда. Хельгу это кто-то придумал. Я думаю, в основном ученые, которые русисты говорят, что придумали специально западные историки, чтобы у нас как будто бы думали, что мы не могли найти никого, чтобы Русью править, а пригласили западных специалистов, которые научили, да.
Это же вот касается сегодняшнего
дня. Все как сегодня.
Да, то есть переписывание истории, ревизионизм, и это имеет огромное значение из сиюминутных политических каких-то вот целей, или там на многие годы вперед вот мы видим, что сделали с нашим соседним братским государством, вот так с переписыванием истории.
Это всегда очень тяжело Россия переживает. Это все страдания народов наших, племен наших и славянских, и не только. Поэтому очень тяжело. Россия – это как жертва за весь мир, получается, пред Богом. Потому что такие потери в Великой Отечественной войне, после революции, которую тоже нам навязали очень искусно.
Да, до этого вся история.
И до этого вся история. Поэтому как вот действительно Миних, фельдмаршал, когда-то сказал… Еще, по-моему, в 17 веке при Екатерине он сказал замечательную фразу, что «я не знаю, как Россия существует до сих пор. Ею точно управляет Бог напрямую». Поэтому вот получается, наверное, действительно так. Каким-то образом Россия жива, и Русь святая тоже, и восстанавливается каким-то образом совершенно невероятным. Но это очень большой кровью все дается. Большими жертвами.
Ну да. Вот очень важны в этой области науки, чтобы у нас были настоящие свои специалисты, патриоты своей родины, которые бы как раз вот на благо своей страны старались трактовать, открывать и трудиться на благо именно России, а не подпевать этим ложным всяким теориям. И это должно быть профессионально и убедительно. И это база, опять же, для наших будущих поколений, будущего нашей страны.
Ну, конечно. Оболгать легко. И этому поверят люди, которые не знают ни истории, ни православия. И очень легко этому поддаются, особенно молодежь. А прежде всего, просвещение, как Великая Ольга, просвещать народ. У нас святые, православие и история России, все это в едином. Поэтому, конечно, без православия, без наших святых, без преподобного Сергия и митрополита Петра нам дальше просто не двинуться.
Почему так и важны вот такие мероприятия, которые проводят ваше общество Ольгинское, вот такие конференции и такая историческая память? Дай Бог ее действительно передать нашим детям и внукам. Вы прослушали первую часть беседы с Ольгой Владимировной Гавриловой, председателем Ольгинского общества, членом правления Международной общественной организации «Союз православных женщин». Мы говорили о 17-х Ольгинских чтениях, прошедших при храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в 2024 году. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Святых князей предков наших, вера вечна, вера славна, наша вера православна, православна.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Такой бытовой вопрос. Андрей из Санкт-Петербурга. Можно ли крестить детей друг друга? Ну, то есть, конечно, я так понимаю, две семьи, которые дружат.
И вот нельзя?
Одни родители крестные тех, а эти этих.
Нормально.
То есть это все нормально.
Абсолютно.
Многих так смущает вот эти вот какие-то косвенные родственные связи возникающие.
Понимаете, наш народ очень творческий. И он сочиняет прям сам на ходу. И обычаи, обряды, и суеверия даже какие-то вот. Поэтому это, ну, вот удивительный наш народ. Вот, ну, на пустом месте. И вот, и очень доверчивый. Мне, говорит, одна женщина сказала, дальше двоеточие, кавычки, и дальше пошел такой текст, что просто ужас. Я говорю, ну ты сама вот не понимаешь, вот, ну, что это чушь просто. Нет, вот она сказала. Вот говоришь человеку, ты хочешь уверовать, ну давай вот молись Богу, ходи в храм, читай Священное Писание, постись среду и пятницу. Вот начни с этого. Не верит. Как он говорит, что вот надо поехать к какой-то бабке за 3-9 земель, вот она что-то будет шептать, она верующая, у нее там икон полно.
О, Баш, в последнее время прям какое-то такое паломничество ко всяким старцам. Вот постоянно приходит, Баш, благословить и поехать. То в одну деревню, то в другую, именно в какую-нибудь деревню. И чем глуше, тем лучше.
Да, у нас только ленивый за старца сейчас не прослывет. Даже вот я как-то пару раз, нет, не пару раз, а два раза. Вот уже стал не по-русски говорить, а по-телевизионному. Потому что вот очень часто встречаешься с этим. Говорит, пару слов. Есть пара коней, есть пара очков. Вот. Ну, пара слов не может быть. Вот. Так вот, два раза включал передачу, а там Пореченков с экстрасенсами. И вот эти экстрасенсы, ну, видно, что они это просто, ну, как-то клоуны. Некоторые даже одеваются как клоуны, как вот на себя напяли всякую ерунду, там, цепей каких-то, амулетов, ну, просто. А что он говорит, послушайте? Речь абсолютно не связана. Я даже не знаю, что из нее можно извлечь. Просто какой-то такой не очень качественный цирк. И еще на претендуют. И ну вот что делать? Вот. Более половины населения нашей страны верит в звездочки там и так далее. В планеты. Год кролика, год обезьяны для очень много важных. Даже вот наш госзнак выпускает монету с изображением кролика. Но слава богу, мы не китайцы. Мы русские люди. Тысячу лет мы православные. Нет. Вот. Лучше медаль в честь великого гения русской мысли медицинской Пирогова бы выпустили. Вот уж гений из гениев, вообще святой человек. И хвала, и слава вообще русской медицины, нашей отечественной. Ну, просто великий человек. Нет, вот кролика надо. Какой кролик имеет отношение к летоисчислению? Ну тогда переходи вообще на китайский календарь, учи иероглифы и вообще кушай рис. Ерунда какая-то. И вот живем в какой-то ерунде. Ну что делать? Что творится в головах людей? Вообще страшно подумать.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Человек из ресторана. И потом приноравляться надо и знать, около кого надо пошуметь, чтобы видно было уважение. Как примерно средь бала обношение пирожками с икрой, чтобы сперва родителям жениха и кто больше влияния для свадьбы имеет. Тут-то и шуметь около них. И это все очень любят, без всякого различия. Тут-то и сорвешься и на неприятность. Раз вот так старушка в уголку сидела, а я ее проглядел. Да так себе старушка без особого вида, и я мимо ее барыни толстой поднес пирожки. Так меня старушка за фалду и дернула, и вся-то с косточку, а такой шум устроила при всех гостях. Я приданное за внучкой даю, а меня на задний план внушите хвостатым дуракам вашим. И вообще, в ресторанах незаметно в отношении женского пола, а на свадебных балах, особенно у торгового сословия, вопрос этот обстоит очень неблагополучно. Очень лихие молодые люди из этого сословия и любят сорвать плод под шумок с легкомысленных девиц, которые приходят в раздражение танцами под музыку и секретным употреблением из буфета. Снюхивается с невероятной быстротой, а наичаще молодые женщины, которым очень трудно это при семейной обстановке, и ищут удобного случая, вот тут только следи, чтобы не было неприятностей. Подойдет какой степенный и говорит прямо, понаблюдая, чтобы та вон в желтом платье и тот вон с хохлом. Последи. Понятно, чего последи. А то франт какой краснорожий в высоком хомуте мигает и требует. А где вас тут, чтобы люди не ходили? И целковый сует. И скандалы часто из-за провизии. Очень тревожная служба. Приехали повеселиться и покушать, а ты, как окаянный какой, мучаешься под музыку. Разглядеть, если хорошенько, так все мы облезлые с болезнями ног и груди. А мне сразу перелом. Из теплых и светлых зал с зеркалами, в недра сквозного ветра и прочих неудобств. И вся та жизнь моя, как услужение на чужих пирах. И вся та жизнь, как один ресторан. Словно пирует кругом изо дня в день, а ты мотаешься с блюдами и подносами и смотришь за поглощением напитков и еды. И всю ту жизнь в ушах польки и вальсы, и звон стекла и посуды, и стук ножичков, и пальцы, которыми подзывают. А ведь хочется вздохнуть свободно, и чтоб душа развернулась, и глотнуть воздуху хочется во всю ширь. Потому что в груди першит и в носу от чада и гари закусочных и винных запахов очень неприятно. Месяца два подвязался я так в розницу, и тоска насъела за колюшку, пропал и пропал, и к гадалкам лучше ходила. Будут, говорит, перемены к лучшему. А тут еще Наташа нас удручать стала. Придет из магазина, истомленная, сидит. Первое время еще в театр ходила, прыгала, а тут уткнется в уголок и молчит. Стало лучше говорить. Замуж бы ее как. А за кого теперь замуж, когда жизнь переходит на холостую ногу? У меня и знакомства, что официанты да повара. Она их терпеть не могла. Один-единственный без нашей специальности Кирилл Северьяныч, но он совсем меня покинул. Встретился я с ним на улице, а он от меня на другую сторону. Пробовал я Наташу пытать, а у ней один ответ. «Да что вы все выдумываете? Скучно мне, и я 5 рублей просчитала». Всегда такая легкомысленная была, да что ей 5 рублей? И решил я сходить в магазин, спросить, как она служит. Пришел, подняли меня на машине, вошел как покупатель и разглядел ее. Сидит моя Наташечка в клетке и печаткой отщелкивает. А тот заведующий перепархивает и наблюдает такое его занятие — порхать до наблюдения. Там карандашком очеркнет, там выговор задаст, по-немецки с барнями рассыпает. Подошел к нему, чтобы Наташа не видала, и спрашиваю, ну как, привыкает ли к должности? Так мелочью рассыпал, да даже очень, и про счетов никогда, я вполне доволен. И так стеклышком и мотает на шнурке, и с носочков на каблучки перекачивается. Замечательно, удивительно, трудолюбиво, в полном смысле. И от него так помадой утешил меня, и Наташе я на глаза не показался, чтобы еще не обиделась. Значит, наврала про 5 рублей. Конечно, думаю, просто и скучно стало, и такие притом лета, она очень из себя солидная. Пошел домой и уж стал к своему переулку подходить, слышу вдруг сбоку: «Папаша!» Оглянулся. Он, Галюшка. Глазам не верю и перепугался. А он от меня в переулок рукой махнул. Так во мне забилось, забилось все. ног не слышу. Исхудал он сильно и в легком пальте, а уж морозы начались. Пришли мы в портерную, прошли в заднюю комнату. Пошел молодец за пивом, а Колюшка обхватил меня, опомниться не дал, и опять сел. Глядим друг на друга и смеемся. Вот и я, говорит, не ждали? У квартиры меня караулил, а зайти опасался. Такое положение его. И очень стал беспокойный и тревожный. Спрашивать ее стал обо всем, как жил, ничего не объяснил. Да что вам не говорить? О себе лучше скажите. Обо мне-то что говорить? Сказал про все, что вот устранили меня, и теперь по балам хожу. Сморщился и губы стал кусать. Да, говорит, плохо. Грустный такой стал. Про мать и про Наташу спросил. И сказал я ему с чувством: «Коля, милый ты мой сын, вернись ты к нам, пожалей себя, явись к начальству, ведь за тобой нет ничего, может, и простят тебя». Даже рассердился: «Нечего об этом говорить, оставьте, оставьте». На кого ты, говорю, похож стал? Ведь прямо волчью жизнь ведешь. И при нас нет никого. Наташа замуж выйдет, старость идет. А он только: «Оставьте, тяжело мне слушать». И морщины у него даже стали на лбу и на лице. Слез не могу держать, и он расстроился, стаканчиком постукивает. «Ничего, ничего. Очень рад, что вас повидал. Может, скоро и опять вместе будем, другое пойдет». По матери он сильно соскучился, по разговору было видно. Спрашивать стал, где он пристал, не сказал. На 2 дня только проездом остановился. Даже обидно стало, что и от меня скрывает. И так во мне горечь закипела, и сказал я ему: «Жильцы эти проклятые тебя совратили. Не будь их с нами, был бы ты и экзамен сдал. А теперь мать убита прямо. Оставьте, не знаете вы людей». «Отлично, — говорю, — знаю. Всегда так. Вманит неопытного, а сами...» А он и сказать не дал. «Ну так я вам скажу. Сергея Михайловича и нет теперь даже. И так на меня выразительно посмотрел. А мне от этого еще больнее сделал. Жуть прямо. И опять я его стал просить отойти от них. И потом мне вдруг одна мысль пришла. Спросил я его про сожительницу того, про Жиличку. И в глаза ему посмотрел. Ничего. Очень спокойно сказал, что та вовсе не сожительница была, а сестра. Так я ничего и не понял. Потом вырвал он листок из книжки, закрылся рукой и стал писать. «Вот, мамаша, отдайте. Скажите, от кого-нибудь получили. Скажите, что на заводе где-нибудь живу, на Урале». Очень тяжело было. И мой он, и как бы не мой. А вижу, что ему нелегко. Взял меня за руку, посмотрел мне в глаза. «Какой, — говорит, — вы худой стали, папа». И заморгал. Вышли мы из пивной, уж темно было на улице. «Но мне сюда, — говорит, — простимся». Обнялись мы у заборчика в темноте. Я его наскоро перекрестил, как бывало. Поцеловались. «Что же, не увидимся больше?» «Ничего, увидимся!» Только и сказал. И разошлись. Посмотрел я, как он в темноте скрылся. Пошел домой. На колокольне ко все ночные блага вестили. И зашел я в церковь, чтобы облегчить душу, камень скинуть. И не получил облегчения.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127 167 Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.